Юрий Сидоров. Вторая попытка. Повесть, рассказы. Вторая попытка. Глава первая. Голубоватые резиновые ботики неожиданно возникли перед глазами и сразу заслонили собой весь остальной мир. Точнее, ботики были скорее серыми, но оттенок голубого в них все-таки присутствовал. Как будто скрытое за плотными свинцовыми тучами небо напоминало о своем существовании, раскинувшемуся под ним бесконечному серому холодному морю. Еще мгновение назад мир был совсем иным, обычным и понятным. В глазах Пети привычно рябило от наполовину выкорчеванной из земли морковки, которую им, семиклассникам, надо было подбирать вслед за прошедшим некоторое время назад трактором с какой-то хитрой насадкой, складывать в тяжелеющие раз от раза ведерки и относить к сортировальному пункту. До края поля еще далеко, а только там было спасение. Только там, кинув последние оранжевые корнеплоды в ведро, можно было вздохнуть полной грудью в ожидании приятной дороги домой, в такое родное и особенно желанное сейчас Солнцево, на разболтанном автобусе. «Ребята, поторопитесь, что-то мы с вами сегодня отстаем. Так не годится. Посмотрите, 7-й А нас уже 20 метров опередил. Скорее закончим, скорее домой поедем». Откуда-то сверху донесся до Пети призыв их классной руководительницы Галины Дмитриевны, обладательницы тех самых резиновых ботиков. «Проскуряков, а ты чего рот открыл? Что такое интересное обнаружил? Давай, давай, морковку подбирай. Уже не очень много осталось». Если бы не замечание Галины Дмитриевны, Петя даже не заметил бы, что действительно замер с широко открытым ртом. Он не понимал, что происходит. Еще минуту назад мир казался таким привычным. И вот в нем появились ботики, принесшие с собой неизведанные ранее ощущения, которые Петя еще даже и не мог осознать. Они влекли за собой в заоблачные дали и одновременно тревожили. Больше всего на свете мальчику сейчас хотелось, чтобы эти сказочные серо-голубоватые создания, уберегающие от осенней размокшей глины ноги Галины Дмитриевны, облаченные в шерстяные розовато-сиреневые чулки, никогда и никуда не уходили. Но любому чуду на свете приходит конец. Ботики потоптались на месте. Наконец, наиболее смелый из них сделал первый шаг. Второй решил не отставать от собрата, и перед зачарованными глазами Пети возникла плавно удаляющаяся фигурка Галины Дмитриевны во весь ее небольшой рост. «И чего эта пантера нас подгоняет? И так тут 3 часа уже горбимся!» — прошипел, возмущаясь, Мишка Платонов, сосед Пети по парте и одновременно по дому. Пантерой в школе называли Галину Дмитриевну. Кличка эта передавалась из поколения в поколение и, похоже, намертво прилипла к их классной руководительнице. Пантера была краткой формой полного прозвища «пятнистая пантера». Существовал и другой сокращенный вариант, просто «пятнистая». Правда, он реже использовался. Галина Дмитриевна превратилась в пантеру не из-за какой-то особой свирепости, хотя она была женщиной волевой и строгой, умеющей держать класс в руках. Причина крылась в существовании большого родимого пятна у нее на шее под левым ухом, что причиняло душевные страдания всю жизнь. Правда, с годами пятно становилось все более блеклым, а его краешек на скуле и вовсе почти незаметным. К тому же пятно удавалось маскировать прической. А главное, что муж никогда не попрекал Галину Дмитриевну этой особенностью ее внешности. Ну а школьники, что с ними сделаешь? Дети есть дети, всегда все видят. Даже то, на что взрослый человек и внимание не сразу обратит. Да, прозвище обидное выдумали, но на то она и педагог, чтобы все правильно понимать и стараться быть выше обид. Хоть это порой и непросто. Видя, как быстро удаляется вперед фигурка Галины Дмитриевны, Петя обнаружил в себе открывшееся второе дыхание и неудержимо устремился за ней, ловко кидая пахнущую осенью морковь в ведро и периодически бегая с ним в руках на сортировку. «Петька, ты чего, с ума сошел? Уймись! Куда ты прешься с такой силой? Ударником, что ли, решил стать? Я уже взмок весь!» — недовольно кряхтел Мишка Платонов, стараясь не отстать от приятеля. Всему на свете когда-то приходит конец. Вот и казавшаяся совсем недавно длиннющей, как расстояние до луны, грядка выкорчеванной и отяжелевшей от осенних дождей земли морковки превратилась в последние считанные метры. Петя ощутил себя марафонцем, которому осталось преодолеть спасительные 5 белых квадратов финиша. Последняя ведерко моркови заполнена лишь наполовину. Тащить его на сортировку легко и даже приятно. Мальчик оглянулся по сторонам и поймал оттенок удовлетворения на раскрасневшихся лицах своих одноклассников. Похоже, все они испытывали те же чувства, что и Петя. Теперь можно было в ожидании автобуса присоединиться к закончившим работу раньше Ашкам, посидеть на поваленных и уже полузгнивших деревьях, полюбоваться яркими красками кленов, идеальным фоном для которых служило низкое серое небо, и даже похрустеть вымытой в расположенном рядом родничке морковкой. Зря собирали, что ли? Вгрызаясь молодыми крепкими зубами в сочную ярко-оранжевую мякоть, Петя, не осознавая причины, ловил взглядом то выныривающую из-за березок с кленами, то вновь скрывающуюся за ними фигурку Галины Дмитриевны. Как же ему хотелось подойти сейчас к учительнице, чем-то привлечь ее внимание, заговорить, неважно на какую тему, и еще раз украдкой рассмотреть голубоватые ботики, прячущиеся в высокой пожухлой траве. «Ребята, 7А, 7Б, строимся в колонну и идем к шоссе!» — звонко крикнула Мария Михайловна, классная руководительница Ашек, преподававшая математику. «Автобусы должны уже подъехать, так что быстро и организованно выдвигаемся!» С радостными криками и гоготом оба 7 класса начали собираться и вытягиваться в длинную, идущую в припрыжку цепочку, которую только обладающий незаурядным воображением человек мог бы назвать колонной. Мария Михайловна шла впереди, а Галина Дмитриевна замыкала шествие, следя, чтобы никто не отстал. Впрочем, желающих не то что отстать, а даже притормозить не было, всем хотелось домой. Всем, кроме Пети Проскурякова. Он был готов на что угодно, даже еще на одну грядку морковки, лишь бы подольше видеть Галину Дмитриевну. Петя брел нарочито медленно, даже пытался прихрамывать. Правда, хромота эта мгновенно улетучивалась, как только он забывал проследить за своей походкой. Наконец Галина Дмитриевна обратила на него долгожданное внимание. «Петя, что с тобой? Устал? Уже немного осталось, не отставай, а то ребята будут вынуждены тебя ждать. А зачем же заставлять всех ждать одного?» «Галина Дмитриевна, я, наверное, ногу натер», — радостно озвучил Петя вовремя пришедшую в голову спасительную мысль. «Тогда тем более надо поскорее до автобуса дойти, там сапоги снять и посмотреть. В автобусе есть аптечка, лейкопластырь. Давай, дружок, поднажми. Осталось 300 метров, не больше». «Да не надо мне никакого лейкопластыря». Петя испугался, что при разувании в автобусе его обман вскроется. «Наверное, у меня просто носок съехал». «Тогда быстренько присядь, вон пенечек стоит. Поправь носок и вперед, догонять ребят. Я тебя подожду». Петя присел на пенек, для вида подергал заверх высокого шерстяного носка, правда, не на той ноге, которой он так старательно прихрамывал, и уже ровным шагом направился к стоящей на тропинке Галине Дмитриевне. «Все в порядке? Ну, беги, догоняй ребят». «Галина Дмитриевна, а можно я с вами дойду?» — заливаясь пунцовой краской, пробормотал Петя. «У нас завтра русский будет?» «Конечно, завтра же суббота, русский язык 3-м уроком в расписании стоит». Галина Дмитриевна посмотрела на лицо мальчика и сразу все поняла. «Ну вот, еще один в меня влюбился. Похоже, ни одна параллель не обходится без этого. Хотя Пете этому рановато еще, 7 класс только. А ведь мне уже 33. Как летит время, страшно подумать. Скоро пенсионеркой буду. Но ничего, меня еще школьники влюбляются, значит, не все потеряно», — успокаивала себя женщина. «А что? Я вполне симпатичная. Вот только пятно это дурацкое. За что судьба мне такой подарочек сделала?» Галина Дмитриевна и Петя дошли до шоссе как раз в тот момент, когда из-за поворота показались автобусы, так что никому их ждать специально и не пришлось.